Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами эту часть «Светлого вечера» проведет Александр Леонидович Дворкин, профессор Свято-Тихоновского университета, церковный историк, историк-медиевист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша программа сегодняшняя посвящена, она выходит накануне 17 февраля. В этот день исполняется 90 лет одному, исполнилось бы 90 лет, одному из самых известных священнослужителей православных, славных священников, наверное, в 20 веке, отца Иоанна Мейндорфа. Служил он в Соединенных Штатах, далеко от России, но, тем не менее, имя его, особенно после перестройки, стало очень известно здесь у нас на родине, да и сам он, в общем, приезжал последние годы. Поговорим сегодня и об отце Иоанне Мейндорфе, с которым Александр Леонидович был очень близко знаком.
Он был вашим духовным отцом.
И моим духовным отцом, и моим научным руководителем. Мы с ним очень много общались, помимо всего этого.
Я думаю, что мы начнем даже не с личности отца Иоанна, а в целом православие в Америке во второй половине 20 века. Это же очень интересная история. Как оно стало самостоятельным? Как появилась православная церковь Америки? Как появилась вот эта плеяда замечательных, совершенно уникальных священников-богословов, отец Иоанн Мейндорф, конечно же, отец Александр Шмеман, отец Фома Хабко и многие-многие другие. Вы в каком году приехали в Соединенные Штаты?
В 1977 году.
В 77-м, и вы уже на тот момент были верующим человеком?
Нет, был совсем неверующим человеком, я был хиппи.
И... Но оно другому не мешало.
Ну, скажем, я был верующим в хипповые идеалы, но я считал себя атеистом. И лишь через несколько лет я принял крещение. Я в самом начале, собственно, 19 января,
На
крещение 1980 года.
Я помню, Александр Леонидович, когда вы писали вашу книгу о том, как складывался ваш путь в Америке.
Моя книга, которая так называется «Моя Америка».
Совершенно верно. Вы рассказывали там, что когда плавали в детстве в бассейне Москва. Потом впоследствии на этом месте был установлен храм Христа Спасителя, вы восприняли это как некий прообраз вашего крещения. Я подумала, надо же, какой интересный символизм. Вот многие плавали в бассейне Москва, но, наверное, не все восприняли это как прообраз своего крещения. А вы по каким причинам, как так сложилось, что вы, оказавшись в Штатах, решили, что нужно таким образом свою жизнь поменять?
Ну, собственно, вот вся моя книга, или большая часть моей книги написана про это. Но, главным образом, я был хиппи, и когда я, собственно, так оказался в Штатах, я искал настоящих хиппи, потому что мне казалось, что те хиппи, которые были в Советском Союзе, они не настоящие, лишь эпигоны, а вот настоящие как раз и есть в этом смысл жизни.
Но когда... Как настоящие джинсы.
Как настоящие джинсы. Но когда я нашел настоящих хиппи в Америке, я разочаровался еще больше. Я понял, что это абсолютно тупиковый путь, который никуда не ведет, и за этим последовал некий кризис, который, в конце концов, вот привел меня к крещению. Долго рассказывать, но, несомненно, то есть это был такой сознательный выбор, к которому я долго шел. И, кстати, был еще один прообраз, потому что во время многих работ, которые я сменил в то время, когда я там учился в университете, подрабатывал на разных работах, в том числе была одна работа, я работал как оператором ксероксной машины. То есть люди приходили, сдавали книги, это недалеко от Колумбийского университета, и, соответственно, вот я делал ксерокопии. Впоследствии, когда я уже поступил в поступил в Свято-Владимирскую академию, оказалось, что это было то самое помещение, где Свято-Владимирская академия начинала свое существование. Этот вот ксероксный центр располагался в том самом доме, даже в том самом зале, где, собственно, вот все это и происходило.
Интересно очень.
Америка у большинства, я думаю, наших слушателей вообще плохо ассоциируется с православием. Но у нас были не одна уже программы, где мы говорили про православие в Северной Америке, о православии в Соединенных Штатах, говорили про деятельность отца Александра Шмемана. Но вообще Америка с православием, мягко говоря, сильно не ассоциируется. У вас же было огромное пространство выбора. Вы могли пойти к католикам и протестантам любых деноминаций. Почему вы к чему-то родному?
Вы знаете, тут, ну, некое, наверное, Божие водительство, потому что тогда, когда я осознал себя верующим и понял, что мне нужно креститься, для меня дальше не возникало вопроса, куда мне нужно идти. То есть было совершенно очевидно, что к православию. Ну, наверное, некий культурный код, заложенный во мне в детстве. Не знаю, не могу сказать, но действительно вот никаких соблазнов зайти еще куда-то и отправиться еще куда-то совершенно не возникало. Это было вот совершенно очевидно не мое.
Александр Леонидович, а вот вы пришли креститься, и что вы увидели? Или, может быть, до этого еще заходили в православный храм? Леша задал ведь очень интересный вопрос о том, что такое православие в Америке. Вторая половина 20 века, 77-й год, когда вы туда приехали, соответственно, несколько лет спустя, когда
79-й, когда я стал искать. Так получилось, что я действительно вот я принял решение, что я должен креститься, но еще довольно долго времени прошло, прежде чем я крестился. Потому что, с этого момента я, интересно, стал себя называть православным, хотя понятия не имел, что такое православие. И так получилось, что вот в тот момент, когда я решил креститься, буквально на следующий день я познакомился с человеком, который мне показался вот воплощением православия, хотя на самом деле он был оккультистом. Но он принес в мою ксероксную мастерскую какие-то богословские книги на русском языке, старые, дореволюционные. Я их увидел, и когда дождался его, обратился к нему с вопросом, и он вот пригласил меня познакомиться, и дальше он стал меня пичкать разной оккультной дрянью. Я как-то тоже вот ощущал, что это не мое, но слишком, поскольку он употреблял такие слова, как «теодицея».
Колоритный парень.
Да, как теосис и прочее, то есть это мне просто вот казалось совершенно такими удивительными терминами, удивительными словами, которые раскроют мудрость. Но под этим он, соответственно, подсовывал что-то другое. И когда я сказал, что хочу креститься, он сказал, что правильно, я тоже хочу креститься, но мы же не можем креститься просто так у кое-кого. Нужно найти святого человека, и тогда вот у него креститься. И дальше начались эти поиски. Как он говорил, что ищет, я ему верил какое-то время, ходил к нему, он мне давал какие-то оккультные книжки читать, я их читал, но так, без особого энтузиазма.
Так он и не крестился.
А он, в конце концов, так и не крестился. А я, мне так все это надоело, что через год, хотя мы стали с ним очень близкими, я воспринимал его как учителя, через год я дал себе слово, что вот следующий священник, которого увижу, даже если мне совсем не понравится...
Да, он был некрещенный, да.
Да, он был некрещенный. А он был таким известным московским оккультистом.
Но уже в Штатах.
Уже в Штатах. Он сейчас, кстати, вернулся и тут тоже подвязывается на оккультном поприще, хотя он уже такой очень пожилой человек. И, кстати, преподает в одном из наших либеральных университетов историю церкви, хотя до сих пор не крещенный.
Так и не крестился.
Так и не крестился.
Ну, историю-то знает.
Историю нет, не знает совсем.
Это хуже.
Не знает совсем, то есть все у него такое вот в оккультную сторону. Но в любом случае, то есть я даже как находил каких-то священников, приходил к нему, говорил, что вот там я хочу это крестить. Он говорит, да нет, это как такой человек, совсем не тот, совсем не так, и он вообще там агент КГБ там или еще что-то. Ну, и я ему верю.
А вы, простите, сектоведением впоследствии начали заниматься не под влиянием этого человека?
Совершенно нет, хотя вот тоже такое удивительное совпадение.
Кого же вы встретили, когда загадали такое желание?
Следующий священник, и все-таки крещусь. Я встретил священника, который мне ужасно не понравился. Вот просто там категорически, жутко не понравился. Но, кстати, этот священник был священником того храма, где настоятелем был отец Иоанн Мейндорф, чего я не знал. Но он был таким, скажем, почетным настоятелем, редко там появлялся, но, тем не менее... Вот он
уже в возрасте.
Этот священник, нет, священник был достаточно молодой, он мне очень не понравился, но я решил, что раз я дал слово, значит, дал слово. Он мне сказал, что хочешь креститься, хорошо, но так для начала нужно начинать ходить в храм. Я говорю, по сути, мы же договорились креститься, а не в храм ходить. Он сказал, нет, вот все-таки так не делается, нужно понять, будешь со мной заниматься, приходить. И, ну вот я дал слово, поэтому я начал. Пришел, кстати, своему учителю, сказал, что вот я так вот решил. Он сказал, ну, выбирай, либо я, либо он. Учитель мне нравился, этот священник мне не нравился, но поскольку я дал слово, то я сказал, нет, все-таки я выбираю его. Он сказал, ну, тогда, собственно, больше можешь мне не звонить, и больше можешь ко мне не приходить. На этом, собственно, все наши отношения заканчиваются. И вот так началась эта моя история. Я ходил, я вообще так по природе сова. В воскресенье просыпаться утром, я просыпал, я приходил поздно, я какие-то там пропускал воскресенье, но потом с ним занимался. Но а потом он придумал мне занятие, поскольку я учился на филфаке в Нью-Йоркском университете, он сказал на русском отделении, он сказал, что вот будешь с детьми заниматься русским языком. Детей родители водят, им нужно... Ну, я начал заниматься, это у меня появилось обязательство, значит, я уже не мог пропускать. И вот так вот постепенно, собственно... Да, потом, собственно, наступило лето, я полгода ходил, потом наступило лето, и летом я уехал в отпуск к одному своему приятелю, который, как мне казалось, уже далеко от всяких церквей, и я решил, что тут я высплюсь и, собственно, никуда больше ходить, во всяком случае, на это время не будет. Вот в воскресенье я там спал-спал, проснулся и почувствовал, что что-то не то. Что-то не так. Нет, я не мог понять, что это такое, потом понял, что вот я не был в храме, и что это и есть то самое не так. Ну, и с этого момента я понял, что я попался. Я вернулся в Нью-Йорк, и, собственно, с тех пор, ну, наверное, вот это было в 79-й год, с тех пор, я не знаю, наверное, почти что не было воскресений, которые я когда-либо пропускал в своей жизни и не был бы в храме.
Очень колоритные картины через ваш личный такой рассказ о приходе в храм проступают, о жизни Америки в конце 70-х, в 80-е годы. Она еще тем интересна, эта страна, что там какой-то цветник собрался богословской мысли. Mm-hmm. Отец Иоанн Мейендорф, о котором мы сегодня будем говорить, и отец Александр Шмеман, который, как я понимаю, близок ему очень по духу, это были люди, которые здесь у нас воспитали целое поколение интеллигенции. Когда в 90-е годы к нам стала поступать первая литература с Запада, их книги оказались среди этой литературы и были фактически единственным таким живым каким-то словом, помимо самого священника, Писания, которое оказалось в доступе. Ну и кроме того, конечно же, в 70-е, 80-е годы люди на кухнях слушали вражеские голоса, мне об этом рассказывали.
И получали самиздат.
И получали самиздат, совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, о том, какое место вообще чувствовались ли внутри Америки, то, что там есть такое явление, как
несомненно, такое богословие. Но нужно сказать все-таки, что отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мейендорф и несколько других их соратников, такие как там Сергей Сергеевич Верховской, это все продукт Парижской богословской школы. Это вот первое поколение эмиграции, которое родилось за границей. Отец Иоанн Мейендорф, отец Александр Шмеман, чуть раньше они родились у людей, которые бежали из России во время революционных событий, гражданской войны. Деятели белого движения оказались за границей. И вот, собственно, вскоре после всех этих событий и родилось это поколение. То есть они выросли между двумя войнами в Париже, и поступили в Свято-Сергиевский богословский институт, который действовал в Париже, который был основан в 20-х годах 20 века, всем тем цветом богословской и философской мысли, который также оказался вне России. Очень многие из них были на том самом знаменитом пароходе философов, когда Ульянов вместе со своими подельниками выставил из России действительно вот...
Цвет нации.
Цвет нации на этом пароходе, но, во всяком случае, они выжили, потому что другие были расстреляны и уничтожены. И вот они, многие из них основали Свято-Сергиевский институт в Париже, который воспитал, собственно, не одно поколение наших богословов, и отец Иоанн Мейендорф, отец Александр Шмеман были среди них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Профессор Александр Леонидович Дворкин, профессор Свято-Тихоновского университета и церковный историк, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И наш эфир посвящен уникальной личности, протопресвитеру Иоанну Мейендорфу, который служил в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, автор многочисленных трудов, которые были написаны там, но очень хорошо были известны здесь, и который до сих пор остается одним из камертонов, наверное, по которым можно соизмерять нынешний уровень богословия, который мы имеем сегодня, и как-то пытаться ориентироваться на него, на отца Александра Шмемана и на других выдающихся людей из этой плеяды. Александр Ильинич, вы сказали про Свято-Сергиевский институт в Париже. Ну, про Сорбонну в Париже все знают, да? Может быть, кто-то знает еще про какие-то университеты, которые там есть. Про то, что там есть Богословский институт с богатейшей традицией, знают, наверное, только те, кто в Париж приезжали с какой-то специальной целью. Вы могли бы в двух словах буквально кратко рассказать об этом месте, коль скоро оно имеет такое непосредственное отношение к отцу Иоанну?
Дело в том, что когда вот многие русские священники, богословы и философы оказались в Париже, то стал вопрос о том, что необходимо готовить новых священников. То есть стало очевидно, что, во всяком случае, они должны будут жить в этой стране. Правда, многие думали, что рано или поздно большевистский режим обрушится. Даже многие думали, что рано. И, во всяком случае, нужно тогда...
Сидели на чемоданах буквально.
Нужно подготовить также священников, которые смогут вернуться и помогать своей стране. И вот так вот был основан этот Свято-Сергиевский институт, который воспитал действительно несколько поколений священников. Там были просто вот звездные плеяды имен, потому что вот благодаря тому, что цвет нации оказался там. Это отец Сергий Булгаков, конечно, там протоиерей Василий Зиньковский, архимандрит впоследствии, да, архиепископ Кассиан Безобразный, архимандрит Киприан Керн, Николай Афанасьев, протоиерей Николай Афанасьев и так далее. Плюс еще рядом работали там и великий философ Бердяев, Николай Бердяев, и Лоский философ, вначале Николай Ануфриевич, потом, соответственно, вот то же поколение, что отец Иоанн Мейндорф, его сын Владимир Лоский. Это только несколько имен, первые, которые приходят на ум. Опять же, там Карташов, автор истории церкви, и многие-многие-многие другие. То есть все это для человека, который немного интересуется богословием, философией, историей церкви, имена очень-очень знаковые, очень-очень известные. То есть, в общем, любой, на самом деле, громадный университет, мало какой громадный университет может похвастаться вот таким количеством великих имен, собранных в одном месте. В то время, когда вот этот маленький Свято-Сергиевский институт имел всех этих людей.
Он и сегодня, надо сказать, существует.
Существует, конечно, это уже совсем другое, потому что... это вот как раз разница между...
атмосфера и традиция определенная там, безусловно, есть,
Разница есть между вот как раз большим университетом, у которого большой выбор, и который действительно может обеспечить некую преемственность, и маленькой школы, где действительно вот был такой расцвет, такие имена. Во втором поколении их воспроизвести сложнее, а в третьем поколении еще более сложно. Тем более, что к концу войны наступил некий кризис, и институт держался за русскоязычную традицию в то время, когда молодое поколение, воспитанное в институте, понимало, что православие, что уж коль скоро православные оказались за границей, то, что в свое время Мережковский сказал, что мы не в изгнании, мы в послании. И, соответственно, православие оказалось за границей, значит, это, собственно, оно должно стать известным всему окружению. То есть не нужно, это не то, что там религия русского гетто в Париже, она должна быть открыта для всего французского окружения. Но вот институт тут некоторым образом тормозил это развитие, и поэтому несколько молодых богословов, начиная с отца Александра Шмема, то есть первый отец Георгий Флоровский, который был не такой молодой, но, во всяком случае, обладал этим видением. Он переехал в Америку, где фактически основал заново Свято-Владимирскую академию, потом он пригласил отца Александра Шмемана, Сергея Сергеевича Верховского, потом еще, соответственно, отца Иоанна Мейндорфа, который был чуть моложе, и вот в этом смысле Свято-Владимирская академия стала преемником Свято-Сергиевского института, но она с самого начала была ориентирована на миссию, на англоязычную миссию, на преподавание на английском языке, богослужение, перевод богослужения со славянского на английский язык и привлечение, то есть сделать православие действительно религии коренных жителей Америки. Ну, в смысле, коренных-то там нет, это почти, но, во всяком случае, вот религия американцев, то есть тех, которые живут и думают на английском языке.
А вы-то как считаете, удалось это, нет?
Во многом это удалось, потому что та самая вот православная церковь в Америке, которая вот, 15-я автокефальная церковь, она более чем наполовину состоит состоит из людей, у которых нет никаких православных корней. То есть людей, которые сознательно выбрали православие.
А мне вот интересно, я на самом деле смотрел в Фейсбуке некоторые аккаунты людей, которые тесно связаны с православной церковью Америки, священнослужителей, в том числе, в общем, русских людей, которые имеют, ну, вернее, русские корни, они выросли в Соединенных Штатах. И читая, например, отца Александра Шмемана, мне очень давно интересно, а на каком языке эти люди общались между собой и в семьях? Понятно, что со студентами, наверное, в семинарии, ну, как вы говорите, на английском, а между собой?
Нет, между собой, конечно, отец Александр Шмеман и отец Иоанн Мейндорф, они осознавали себя русскими людьми, хоть и рожденными за границей.
И думали по-русски.
И думали по-русски.
Дневники по-русски писали.
Писали по-русски.
Писали, ну, смотря что. То есть им приходилось много писать по-английски.
То, что у нас сейчас, например, издано как дневники отца Александра Шмемана.
Он писал их по-русски. Они написаны по-русски. И несколько своих книг отец Александр написал по-русски. Отец Иоанн писал по-русски меньше в силу необходимости, просто потому что во Франции он писал свои книги на французском языке, а в Америке он по большей части писал их, опять же, на английском языке, потому что это нужно было для публикации и для донесения того, что он хотел сказать аудитории. Но вот я, забегая вперед, могу сказать, что когда он вышел в отставку с поста ректора Духовной академии, я как раз тогда уже вот только вернулся в Россию, и через полгода после этого поехал в Америку, чтобы уже понял, что я в России остаюсь, чтобы завершить там какие-то свои дела. И там я встретился с отцом Иоанном, как раз попал на такой вот прием в честь его отставки, в честь того, что он уходит, ну вот проводы его. Он очень тяготился этой вот административной должностью своей, и поэтому с радостью уходил в отставку, и он сказал, что он намерен вот все время, которое Бог ему отведет, он еще тогда был полон сил, энергии, и, как казалось, ему было 60 с небольшим, потому что переводить свои книги на русский язык, чаще ездить в Россию и быть полезным для России.
А это было как раз в год смерти в 92-м?
Это было за 2 месяца до его смерти. Он как раз тогда мы с ним пересеклись, я остался в Америке на несколько недель, вот как я сказал, чтобы завершить свои дела, а он полетел в Россию. И когда он возвращался в Америку, я, наоборот, полетел в Россию, мы с ним, можно сказать, в воздухе пересеклись, и когда я вернулся в Россию, я узнал, что он вот вернулся сильно недомогая, и пошел ко врачу, узнал, что у него рак поджелудки, и буквально за месяц он сгорел. Я даже как не успел опомнить, а думал полететь в Америку с ним проститься, но это произошло так быстро, что я вот совершенно даже не успел это сделать.
Расскажите, пожалуйста, о нем как о человеке. Вы имели возможность с ним общаться в разных его ипостасях, и как с научным руководителем, и как с духовником.
В разных его модусах, скажем так, да, неправильное употребление богословского термина.
Простите, пожалуйста.
Да, нет.
Расскажите о нем. Что вообще было самым ярким и запоминающимся в этом человеке? Что к нему притягивало?
Ну, возможно, его смирение. А он был вот удивительно смиренным человеком.
При том, будучи ректором.
Будучи ученым с мировым именем, членом Британской академии наук, ведущим византологом и богословом, при этом он тут действительно обладал удивительной скромностью и смирением. Меня всегда поражали его лекции, я там всегда всю жизнь стараюсь им подражать, но, конечно, далеко не могу даже достичь его, потому что он готов был сколько угодно возиться с любым самым тупым студентом, объяснять ему. Он никогда не раздражался на самые глупые вопросы.
Какой хороший!
Он всегда отвечал подробно. У него был удивительный дар, потому что он мог любую самую сложную проблему объяснить языком, доступным для той аудитории, с которой он говорил. То есть он мог, естественно, говорить с разной аудиторией, то есть и делать доклад на профессиональном научном сообществе и говорить на приходском собрании какого-нибудь там заброшенного прихода в богом забытой глубинке. Но и до них он доносил то, что он хотел сказать, даже самые-самые сложные богословские вопросы. Единственное, собственно, что я всего, может быть, 2 раза в жизни видел его раздраженным, вот что его раздражало, это лицемерие. Тут при этом он был очень такой сдержанный и тактичный человек, поэтому его раздражение можно было догадаться только, так сказать, человек, который хорошо его знает.
А он умел понять, когда человек лицемерит, да?
Он умел очень хорошо, умел понять. И, собственно, вот по некому там немножко более резкому голосу, это, то есть он, конечно, он всегда говорил спокойно и ровно, он никогда не кричал, но вот если знать хорошо, то было видно, что он раздражен. И, собственно, тогда он вот эту два раза он просто очень быстро свернул разговор, потому что он вот с этой ситуацией лицемерия, он дальше не желал разговор продолжать. Я, ну, вот еще раза два был свидетелем подобных сцен.
Мне кажется, что очень сложно говорить о человеке, тем более об эмигрантах в отрыве от их биографии. Отец Иоанн, насколько я знаю, родился во Франции.
Родился во Франции, да. А в очень такой старинной аристократической семье. Один из его предков был папой в XI веке, Климент II фон Майендорф был папой римским.
То есть даже настолько можно проследить род.
Вот я этого не знала, кстати.
Да, он похоронен в Бамберге, он был папой римским всего один год, и потом он, по-моему, если мне память не изменяет, в 1034 году. И он хотел, ему время не понравилось, он захотел перенести папство в Бамберг, поехал в Бамберг и по пути умер, вероятно, его отравили кардиналы.
Которым нравилось в Риме.
Да-да, так во всяком случае, вот по словам отца Иоанна Мейндорфа. Но его тело довезли до Бамберга, он там похоронен, и, собственно, в алтаре, если вы зайдете в Бамбергский собор, в алтаре есть эта могильная плита, на которой написано «Папа Климент II фон Майендорф».
Я напомню нашим слушателям, что Александр Дворкин сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Александр Леонидович – профессор по СТГУ Свято-Тихоновского университета, церковный историк, историк-медиевист. Но говорим мы про отца Иоанна Мейндорфа, с которым на протяжении многих лет Александр Леонидович очень близко общался. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Буквально через одну минуту снова здесь. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».